Христос воскресе! Здравствуйте, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье», как всегда в это время, мы начинаем информационно-аналитическую программу «Точка зрения». В студии я, Мария Заостровных, а своим мнением о событиях, которые происходят в России и мире, сегодня с нами будет делиться руководитель отдела по делам молодежи, а также комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства и отдела по культуре по взаимоотношениям со СМИ Песочинской епархии, настоятель храма святителя Николая Чудотворца города Масальска, отец Владислав Береговой. Отец Владислав с нами на телефонной связи. Батюшка, Христос воскресе!
Воистину воскресе, Мария!
А давайте начнем вот с такого вопроса. Как вы к энергетикам относитесь, употребляете?
Я знаю, что есть день энергетика. До сегодняшнего дня я относился к этому дню уважительно. Это праздник наших энергетиков, от которых зависит наш свет, тепло и много еще чего. Я к энергетикам относился замечательно. Но смотрю, уже эти слова наполнились другими смыслами.
Ну да, либо употребляйте, либо энергетики, да.
Так, употребляю ли я энергетики? Человек старый, немощный, больной, и иногда энергетик хочется выпить, особенно когда с Москвы домой едешь, а ехать мне часа от 3 до 8 часов, в зависимости от того, будут пробки с Москвы или не будут. Я там живу достаточно далеко от Москвы, ехать. И надо сказать, от энергетиков мне сильно плохо. Тахикардия начинается такая, что, кажется, сейчас помру. Мозги сдавливаются так, как будто я надел на себя шлем на 3 размера меньше, чем моя голова. То есть я просто физически ощущаю, насколько энергетик вреден, насколько это плохо, насколько это конкретно ужасно для меня.
Я, собственно, почему спросила. В Госдуму недавно внесли законопроект о запрете продажи энергетиков детям на территории России. Ранее решение о таких ограничениях оставалось на усмотрение регионов. Так вот, по словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, целью этого документа является защита здоровья детей и профилактика распространения вредных привычек среди молодежи. Статистика, говорят, показывает, что каждый 4-й житель России пьет энергетики, а среди молодежи и вообще каждый 2-й. Ну и также в документе предлагается ограничить продажу энергетиков в больших упаковках, то есть магазины не смогут продавать напитки в бутылках свыше 500 мл. Законопроект этот уже может быть принят до августа этого года. Батюшка, как вам идея, стоит ли детей, молодежь оставлять без энергетиков?
Ну, повторюсь, что я, конечно, аплодирую стоя, потому что я очень плотно общаюсь с подростками, со школьниками. Еще полгодика пройдет, и даже куда меньше, месяца 3, даст Бог, я буду общаться с 2 студентами из собственной семьи. И что имею вам сказать на сей счет? То, что тотальное, повальное увлечение молодежью энергетиками. Они их пьют как не в себя, как будто они работают круглые сутки дальнобойщиками. Во время пробок берут этот отбойный молоток и долбят землю. Колеса на следующем светофоре колеса надувают в своих камазиках ртом. Они какое-то дикое количество этих энергетик употребляют, и мы же видим, как много смертей на этом фоне. Да, никто не скажет, что от энергетиков, сердечников обалденное количество. Мы все говорим, физкультура, это усиленные нагрузки, слабая наследственность, но он сильно бьет по сердцу, вообще по мозгам, по всему. Это очень опасное пойло. И поскольку алкоголь детям нельзя продавать, то нашли такой замечательный, в кавычках, выход из ситуации. Давай все равно будем продавать пойло, от которого детей штырит, трусит и колбасит, от которого мозги просто прокачиваются до какого-то там уровня ведения всех возможных мультивселенных. Алкоголь они еще где-нибудь найдут у папы, разбавят, и это будет ядреный микс. Ходят потом такие ошарашенные, а потом лежат полумертвые. Поэтому у детей нету вот этого критического отношения к этому напитку. Они что-то не чувствуют, допустим, того, что чувствуют сердечники. У меня сын, кстати, старший выпускник, сердечник такой настоящий, со всеми справками. Разочек, он и выпускник. понятно, целый день занимаешься непонятно чем, а потом у тебя приходит осознание к часам к 11 ночи, что на завтрашнее было выучить Бориса Годунова близко к тексту и сделать поделки из подручных материалов, что по ночам сидят и попробовал энергетик, говорит, а чуть не помер. Так было плохо, еще 3-2 дня в себя приходил. То есть у кого сердце слабенькое, они очень хорошо чувствуют вот это негативное влияние этого напитка. А кто там пока что еще бодрый, свеж, силен духом и сердцем, они не чувствуют, да, и как-то им как-то хорошо от этого, у них настроение там замечательное, еще что-нибудь. Вот. Но потом, может быть, что угодно. И мы эти грустные истории очень знаем. Буквально даже до той недели моя подписчица 15-летнего внука похоронила. День рождения отметили, через 2 дня щелк и что-то сердцем. Что там происходит, не знаю. В общем-то, я сейчас не пеняю на энергетике, но к тому, что он нам подростков наших очень плохо влияет. Они пьют его тоннами, больше, чем некоторые алкоголики пива. Поэтому давно пора их запретить для школьников. Что касается студентов, ну, тут уже никак на них не повлиять. В общем-то, уже взрослые люди, мне кажется, ну, после 18, если хотят вкушать сию амброзию, то пусть себя вкушают, тут ничего с ними не поделать. Но для детей я бы точно так бы не продавал бы, как не продается пиво или какие-то другие алкогольные напитки там, или коктейли. Кстати, помню, в нашей молодости что пили одноклассники? 10-й, 11-й класс, 9-й. Все коктейли всевозможные на алкогольной основе. Прямо там бегали табунчиком. Вот. Сейчас алкоголь вроде как бы запрещен, и поэтому для подростка. И поэтому такой нашли выход из ситуации. Так что хорошо, что Володин поднял этот вопрос, но решится ли он как-нибудь положительно, честно говоря, сильно сомневаюсь. Потому что, конечно, надо было сначала там подготовить людей к этому по всей стране, рассказать, как много смертей от этого напитка, какие там врачи, чтобы с каждого угла говорили, рассказывали, как это вся таблица Менделеева, которая есть в этих энергетиках, негативно влияет на здоровье, на репродуктивную систему и вообще и на все, что только можно повлиять. Ну, а потом уже говорить, так, слушайте, пора, наверное, это запрещать. Вот самокаты бы еще запретить. Вот. Ну как, не полностью, конечно, их не запретить, но чтобы на каждом номер был, чтобы скорость была уменьшена до какого-то разумного предела, там, километров до 10, чтобы он останавливался вообще, аккумулятор садился или как там принудительно останавливался, когда ты на тротуар выезжаешь там, с детьми. В общем, есть проблемы. Самокаты – другая история. Ну, пошла спираль, да?
Ну, самокаты сейчас, конечно, да, в поле пристального внимания, так что закон старается хоть как-то за реалиями нашей жизни поспевать. Вот с энергетиками, да, немного другая история. Они действительно вызывают привыкание, потому что там вкусно, и это не воспринимается как что-то опасное. И вот, кстати, батюшка, вы говорили про статистику и исследования. Я тут буквально, вот пока мы с вами разговаривали, открыла новости, и там как раз-таки появилась новость о том, что врач, заместитель директора по научной работе, руководитель Центра профилактики педиатрии здоровья детей Министерства России, Минздрава России Светлана Маркова, она как раз и назвала вот эти вот негативные последствия употребления этих, бесконтрольного употребления тонизирующих напитков. Она как раз говорит о том, что были проведены многочисленные исследования, и они как раз выявили, что вызывают эти энергетики отсроченное снижение когнитивных функций, умственной и физической работоспособности, также привычных уровней двигательной активности. Ну и как следствие, риски развития болезней системы кровообращения, органов пищеварения, эндокринной и нервной систем. Также они формируют избыточную массу тела, ожирение и нарушение психоэмоциональной сферы. Она еще также отметила, что вот эти тонизирующие напитки повсеместно продаются как стимуляторы работоспособности и концентрации внимания, однако это миф. Миф то, что в малых дозах они как раз реакции организма ускоряют, способствуют развитию выносливости, препятствуют сонливости, увеличивают интенсивность восприятия сигналов, улучшают настроение, самочувствие и все такое. Вот, пожалуйста, говорят, есть исследования, которые говорят о вреде этих самых энергетиков. Поэтому, дорогие друзья, с энергетиками, пожалуйста, поаккуратнее, ну а мы идем дальше.
В продолжении выпуска поговорим о законе против нейросетей. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» информационно-аналитическая программа «Точка зрения» у микрофона Мария Заостровных.
На телефонной связи отец Владислав Береговой. В Госдуме разрабатывают закон о маркировке контента, созданного нейросетями. А сегодня в Госдуме уже ведется разработка концепции закона о маркировке контента, созданного при помощи нейросетей. То есть такой контент будут, видимо, каким-то образом маркировать, чтобы мы понимали, что это создано не человеком. В частности, изучается законодательный опыт других стран, идут консультации с экспертами, работа над формулировками базовых дефиниций. Депутат также отметил, что интернет переполнен контентом, который создают боты, так называемые алгоритмы, и отличить реальное от нереального становится действительно сложно, и развитие вот этих вот сервисов искусственного интеллекта без необходимого контроля несет опасность появления огромных массивов не только никем не проверенных текстов, но и даже полностью выдуманных фактов, цифр и данных, добавил парламентарий. Как вам идея, а самое главное, верите ли вы, что что-то получится?
Проблемы будем решать по мере их возникновения, и мы не можем здесь наперед что-то предпринять, потому что, как вы верно сказали, уж слишком быстро он развивается, и не совсем понятно, какие законы принимать. Ты сейчас что-нибудь примешь, потом пройдет согласование, потом в разных комиссиях еще изучат, несколько поправок туда ведут, потом еще раз проголосуют, и пока он уже дойдет до голосования, до принятия, мне кажется, что это уже такой вчерашний день, что незачем его принимать. Все эти чаты и искусственные интеллекты развивают быстрее, чем у нас будут принимать какие-то решения вообще по всему миру. Поэтому пока мы за ним смотрим, пока мы чешем затылки и пытаемся понять, куда же он развивается. И опять же, он же, все эти фразы «искусственный интеллект» и «развивается якобы искусственный интеллект», это фраза из области «клиническая смерть». Да? Смерть предполагает, что после смерти нет жизни. Да? А клиническая смерть – это как бы не смерть, после нее еще можно вернуться. Но ведь это не смерть, а слово совсем. Или как аборт. Да? Аборт вроде звучит, но как-то совершенно так, по-научному даже. По факту это где-то убийство. Это другая немножко тема, но тем не менее вот игра словами. Поэтому это все-таки не интеллект, и то, что искусственно, это точно. Я бы не сказал, что это интеллект, и не сказал бы, что он развивается. Он очень сильно зависит от электроэнергии и работы программистов, и самое главное, от вычислительных возможностей современной техники. Пока она вот на том уровне, на котором находится, наверное, пока она какой-нибудь еще скачок произойдет, мне кажется, года 4 надо как минимум, пока уже вот пика она достигла. Вот, это присказка. Сказка впереди. Собственно, что нам с этим всем делать? Каждый раз маркировать какую-то продукцию, продукт, который использован с искусственным интеллектом, по-моему, совершенно немыслимо на сегодняшний день. Через 2-3 года будет еще более немыслимо. Надо будет просто где-то там над планетой разместить несколько там тысяч спутников, которые там с Луны будут видна маркировка. Знаете, как сейчас из дронов делают рисунки на небе? Какие-то ходящие человечки, там еще что-нибудь. Такой рисунок надо будет сделать над всей планетой. Все. Маркировано. А искусственный интеллект здесь поработал. Потому что он будет везде. От сельского хозяйства до кинематографа. Он уже, в принципе, везде. От программирования каких-то военных действий до курсовых и дипломных, к сожалению. Короче говоря, к чему это я? А к тому, что человечество не против, как я понимаю, того, чтобы этот искусственный интеллект и с его помощью можно было генерировать какие-то фотографии. Допустим, единорог в парламенте, да? Опа, он тебя сделал. Здорово, да? То что-то такое, что сложно и долго делать с помощью фотошопа. Но мы все прекрасно понимаем, что в парламенте единорогов нет. Но если этот искусственный интеллект с его помощью мы делаем фотографию, которая обманывает человека, что, допустим, такой-то политик сегодня был в парламенте. Он не был в парламенте, он был у себя дома, он проспал сессию, не знаю, да, или еще где-нибудь. Сделали аккуратненько такой нейромонтаж. Это уже ложь. Да. Если мы будем, придем в кинотеатр, будем смотреть фильм с каким-то замечательным, любимым актером. У вас есть любимый актер?
Да, конечно, у меня их несколько. Ну, давайте сегодня пусть будет Сергей Безруков.
Ну да, да. Как говорит Владимир Романович Легойда, если у тебя есть любимая книжка, значит, ты просто мало читаешь.
Да.
Если у тебя есть любимый актер, значит, ты мало смотришь фильмов. Ну и вот, представляете, где-нибудь в фильме Ридли Скотта всплывает такой Сергей Безруков. Папа, в главной роли. Ну, он этого достоин, но это маловероятно. Хотел бы все-таки увидеть где-то приписочку внизу, да, что это сформированный нейросекте замечательный российский актер Сергей Безруков. А если этого нет, ты такой смотришь, класс, этот играет, молодец, пробился там в Голливуд, о, как сыграл, у меня там слезы ручьем. А потом тебе кто-то говорит, да, через 3 года, ну, знаете-то, искусственный был, там просто какой-то местный актеришка был, наложили на него лицо Безрукова. Ты такой, ё-моё, все обман, все тлен, все прах, какая досада. Поэтому, мне кажется, вот когда речь идет о фотографиях людей, кинофильмах, или рекламе, или еще что-нибудь, когда человек может подумать, что это реальный человек стоит за этой фотографией или за этой картинкой, видеокартинкой, то тут надо предупреждать заранее. Тут маркировка, мне кажется, нужна 100%. Обязательно. И тогда я уже буду думать, так идти ли на фильм, где играет компьютерный Безруков, или пойди все-таки на спектакль, где он играет Есенина. Пойду-ка лучше на спектакль, а фильм там пусть смотрят нейрозрители с искусственным интеллектом. Вот как-то так мне это мыслится.
Закон никогда не успеет за тем, как развиваются нейросети, это факт, но вот, видимо, в данном случае законотворители это никак не остановит, и опять же посмотрим, что в итоге на практике получится.
Ну а мы идем дальше, поговорим про науку и Русскую Православную Церковь. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» информационно-аналитическая программа «Точка зрения». У микрофона Мария Заостровных.
На телефонной связи с нашей студией все так же отец Владислав Береговой. Батюшка, раз уж вы находитесь сегодня со мной здесь на связи, поэтому к вам я обращаю вот какой вопрос. Представители Русской Православной Церкви на русском научном форуме в Казани заявили о необходимости возвращения науки и образования в русло традиционных ценностей. Постараемся разобраться, что же это значит. В частности, митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл сказал, что переживаемые народом сложные времена помогли ему осознать псевдоценность установок, на которые нас пытались ориентировать наши западные партнеры. Об этом, добавил он, необходимо помнить для возвращения русской науки и образования в русло традиционных духовных и нравственных ценностей. Ну, с образованием все понятно, а вот с наукой у меня немножко есть вопросы. Еще наш екатеринбургский митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, выступая на пленарном заседании форума по видеосвязи, в свою очередь тоже отметил, что в настоящее время события СВО меняют не только историю России, но и историю мира. И в таких условиях суверенитет в области ценностей играет особую роль. Что бы это значило, батюшка? Вот у вас я хочу спросить, возвратить науку в русло традиционных ценностей. Это как? Что не то у нас сегодня с наукой? Не могли бы вы пояснить, что может значить эта фраза, как стоит понимать вот это высказывание?
Ну, как только мы признаем, что наука аксиоматична и она незыблема, то сразу развитие мира останавливается, потому что наука, она тем и цена, что каждое следующее поколение, может быть, и в границах одного поколения, ученые развивают науку. А что это говорит? О чем? Что она недоразвитая. То есть в каждый момент времени наука лжива в каких-то своих постулатах, или просто не достигла того уровня, которого должна достигнуть хорошо бы в ближайшее время, но, может быть, лет через 100 там, или 200, или еще что-нибудь. Ведь мы видим, что наука всегда в развитии. То есть и главная задача, и главное желание любого ученого какое? Опровергнуть другого ученого. Да? Или сказать, что вот здесь он был прав, а вот здесь вот он чуть-чуть вот не додумал, а вот я додумал, и смотрите, какое я сделал замечательное открытие. Поэтому в науке вера имеет больше значения даже, чем знания, если хотите. Потому что сначала надо довериться своим учителям, довериться аксиомам, которые недоказуемы точно так же, как и бытие Бога или какие еще нибудь духовные ценности. А потом уже только на доверии к прошлому строить будущее, опираясь на методику и знания настоящего, предполагая, что эти знания или не полны, или их можно даже вообще опровергнуть. Надо идти в другую сторону. И опять же, про какую науку мы говорим? Там, про геологию, про информатику. Мы видим, информатика постоянно развивается. Но геология, ладно, да, это вроде бы действительно как незыблемый предмет. Физика. Физика тем интересна, что каждый раз что-то новое. Ты что-то открываешь, над чем-то работаешь, опровергаешь. Вот как раз, если хотите, все, что я говорил перед этим, это больше всего к физике относится. Вот математика незыблемая. Но все равно же есть огромное количество нерешенных математических задач, которые выдающиеся умы мира пытаются решить. Помните нашего знаменитого математика Перельман, кажется, да? Он и долларов, да? Потому что решил нерешаемую задачу. Даже в математике есть темные пятна, которые надо решить. Да, там, и опять же, если мы говорим, что 2×2=4, то, извините, да в какой системе координат? Да, в какой системе? Десятиричная. А если в четыричной или шестеричной? Там уже как-то 2×2 будет совсем не 4. Тоже множество условностей есть в математике.
Да, батюшка, к православию только какое это отношение все имеет?
Если честно, да, тут Блез Паскаль меня бы поддержал, но ладно с Блезом Паскалем. Но кроме геологии, физики, математики и юриспруденции у нас еще есть история, у нас есть философия, у нас есть даже та же юриспруденция, которая, если не будет опираться на милосердие и сострадание, то во что превратится? Превратится в репрессивный механизм. Ведь мы же хотим правды, мы хотим справедливости. А что такое справедливость с точки зрения нас с вами? Это совсем не то, что справедливость с точки зрения большевиков в 17-м или в 37-м году. Ну, там, правда, уже не большевики, но все те же коммунисты. Правда, уже немножечко трансформировавшиеся за эти 20 лет. Совсем разные представления, хотя вроде бы наука, история, взять же историю, взять же философию, да даже теологию, если хотите. Ну, теология же есть по-любому.
Нет, с теологией все понятно, а какие науки против нас?
Ну, во-первых, никакие, потому что церковь, православная церковь, она не во вражде с наукой, потому что не в дружбе с невежеством. Это Ломоносов сказал, это не я придумал. Но, как я понимаю, владыка именно об этом. То есть у нас огромное количество людей обосновывают не свое неверие, отсутствие себя в церкви и даже борьбу с религией тем, что наука доказала, что Бога нет. Боже мой, какая наука? Геология? Биология, история, ну, наука о другом вообще. Наука об изучении мира материального, видимого. Церковь, она о Боге, о Духе, невидимом, нематериальном, которого не пощупаешь. Да, верификация, конечно, есть. То есть мы можем по плодам Духа Святого понять его действия в мире. Мы видим на опыте святых, как они, исполняя заповеди, достигают того, что эти заповеди обещают. То есть есть, конечно, здесь, если хотите, научные подходы к религии. Потому есть теология как наука. Да? Но это немножко другая тема. Но история часто... Историки, да, допустим, пытаются как-то доказать или сказать о том, что все происходит без Божьего вмешательства. Тут все законы, исторические законы, законы развития обществ, цивилизации и так далее. Да. Какая там теософия, какое там вмешательство Бога, какое там уничтожение там, Содома и Гоморры и Ниневии там, за грехи их? Да нет, слушайте, ну там были вполне себе понятные исторические события. То есть вот мы об этом. Мы против тех вот, идей, которые транслируются, допустим, на уроках биологии, что вот Бог нигде здесь не вмешивался, вот все само собой развилось. Вот был большой взрыв, я уже к физику ушел. Вот. Ну а потом животные, из одних произошли другие, из других третьи. Ну, промежуточных видов нету, ну и ладно с ними. Но главное, вы поверьте нам, что было именно так. Поэтому я понимаю, что, во-первых, владыка против того, против поверхностного научного знания. Потому что главные враги, если хотите, церкви, не знание, а полузнание, вот это порхание по верхам, по каким-то статьям в интернете, по каким-то исследованиям английских ученых или американских, которые что-то там доказали, по вот этой всей поверхностной научности. Это тоже давно говорили эту мысль, не только я, что вот это самый главный враг вообще общества, человечества. Ну и церкви, конечно же, само собой, потому что мы тоже не сферические кони в вакууме. То есть мы люди, мы часть этого общества. Поэтому очень важно, чтобы все-таки наука была воцерковлена. Самые великие, на самых великих этапах развития человечества наука, действующая без веры в Бога, приносила ужасающие результаты. Верующий ученый, он подумает, а стоит ли вот этому моему открытию существовать, если оно может уничтожить человечество? Вот это один из самых вообще популярных таких вопросов бытия и ученого мира. Вот, а стоит ли миру давать те знания, к которым он не готов? Мне кажется, Владыка об этом, то есть против поверхностного знания, о воцерковлении знания глубокого, о том, чтобы не было вот этого конфликта между наукой и религией, которого нет. Нет, его не существует, потому что это разные сферы совершенно. Но нам постоянно толдычат. Наука доказала, Бога нет, и там в космос Гагарин летал, и ничего не видал. Вот такой примитивный уровень антирелигиозной пропаганды конца 60-х.
Сама формулировка «вернуться в русло традиционных ценностей», может ли она значить, что, например, условно какая-нибудь геология сейчас должна начать делать все, чтобы доказать, что Бог есть?
Это тоже сильно за уши притянуто. Возьмем литературу и вообще культуру. Культура, может быть, не сильно к науке имеет какое-то отношение, она где-то рядышком находится. Но вот, если хотите, то литература и философия — это то, что внутри того, что он сказал. Это то, что формирует человеческую мысль, человеческое общество. И очень огромное значение имеет, что детям, подросткам, студентам предлагается в качестве правильных текстов, так как образы для подражания. И сейчас есть над чем работать, я вас уверяю. Там теща сейчас даже сидит, там статью пишет на эту тему по поводу современной программы, сколько там дряни, грязи и того, чего не должно было быть. В первую очередь с точки зрения вообще религии, и вообще с точки зрения нравственных ценностей. Мы вроде бы сейчас об этом говорим с каждого угла, нравственные ценности, а по факту что это? То есть нету никаких абстрактных нравственных ценностей, это заповеди Божии. То есть без религии нравственных ценностей нет. Если Бога нет, сказал Достоевский, все позволено. Поэтому и мы, и Владыка, и все уже третий год или второй год говорим об этом. Уж если мы о нравственных ценностях, то давайте, ребята, со школы начнем. Я уже молчу о том, что у нас на телеэкранах. Я не трогаю интернет, там другая история. Но когда мы говорим о нравственных ценностях с каждого утюга, а с каждого экрана ты смотришь отечественный сериал, отечественный фильм, который сейчас снимается в эти годы, пропагандирующий разврат, измену, жизнь такую, эпикурейскую, гедонистическую, делай, что хочешь, после тебя хоть потоп, пропагандирующий образ жизни, когда хорошо то, что тебе нравится, тебе приносит пользу, и пусть даже это приносит боль и страдания другим, то, извините, о каких нравственных ценностях можно говорить? Хочешь, не хочешь, телевидение формирует общественное мнение. Учителя, которые за нравственную повестку, но при этом говорят, что, девочки, мужей может быть много, да, главное не забывать пользоваться контрацепцией, да. То есть, какие нравственные ценности? Поэтому, в общем-то, там еще пахать и пахать, если честно, на этом поприще. И хорошо, что Владыка и напомнил, что надо начинать с головы. Не лечить гангрену не прикладыванием пластыря, а как-то уже более серьезно, хирургически. Потом наука — это фундаментальная вещь, серьезная. И пусть нам ученые в этом помогут.
На этой мысли сегодняшнюю программу «Точка зрения» давайте и завершим. Мне осталось только напомнить, что у микрофона с вами была Мария Заостровных. А на телефонной связи со студией был руководитель отдела по делам молодежи, а также комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства и отдела по культуре и взаимоотношениям со СМИ Песочинской епархии, настоятель храма святителя Николая Чудотворца города Масальска, отец Владислав Береговой. Всего вам доброго, дорогие друзья!